Добрый вечер. На волнах радио «Свобода» на нашем сайте программа «Грани времени» в студии Мумин Шакиров. Сегодня в Санкт-Петербурге проходит очередной Петербургский международный экономический форум. Главное событие второго дня этого собрания – политиков, бизнесменов и чиновников – выступление президента Владимира Путина. Он говорил о ситуации в России, о внешней политике и о скромных, но успехах экономики. Но, на мой взгляд, в памяти останется не его экономические выкладки, а то, как он отбивался от вопросов модератора, американской журналистки из NBC News Меган Келли. Но об этом чуть позже. Хочу представить моих гостей. Экономический аналитик Михаил Крутихин, публицист из Варшавы Зигмунд Джинчаловский. По скайпу и телефонной связи с нами будут профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев, политолог Дмитрий Травин и министр экономики в правительстве Ельцина Евгений Ясин. Господин Крутихин, вот мое обращение к вам будет первым. Частично сценарий этой программы родился после ознакомления с вашим постом в одной из социальных сетей о Питерском экономическом форуме, и позвольте привести цитату. «На экономическом форуме доминируют, как многократно доказано, на первом месте не реальные дела, а 3П – понты, показуха и притворство. Окружение босса прекрасно это понимает и впаривает ему грандиозные свершения, над которыми никто работать по-настоящему не собирается. В игру включаются и иностранцы. Вот почему после каждого форума звучат фанфары. Подписано больше сотни документов на общую сумму охренелион долларов. На деле 2-3 реальных контракта. Прежде чем вы себя же прокомментируйте. Хочу напомнить, что гостями форума были премьер-министр Индии Нарендра Моди, федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн и президент Молдавии Игорь Дадон. Эти люди были на сцене. Ну, а в зале сидел сам генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш и сотни, значит, гостей. Вам слово.
Я видел много разных экономических форумов, и примерно все они можно охарактеризовать выступлением одной местной журналистки на Иркутском экономическом форуме. Она, обращаясь к организаторам этого мероприятия, сказала: «Вы знаете, вот это уже 6-й или 7-й раз форума. Каждый раз мы слышим, что будет сделано вот то-то и то-то. Необходимо совершить вот такие-то и такие-то действия, и будет всем полное счастье и процветание». Скажите, пожалуйста, на этих форумах вы когда-нибудь обращались к истории ваших обещаний на предыдущих? Вот расскажите, что вы сделали из обещанного на предыдущих форумах? Полное молчание, ступор у организаторов, то есть никто ничего не делает. Это мероприятие, которое посвящено так называемому networking. То есть люди имеют возможность пообщаться между собой и, может быть, наладить какие-то неформальные связи. Но, с другой стороны, когда к нам обращаются наши клиенты, то есть иностранные инвесторы, мы им всегда, как я вот указал в этом своем тексте, мы всегда им рекомендуем посещать и Санкт-Петербургский форум, и все остальные. Почему? И обязательно заготавливать перед этим какие-то документы с красивыми-красивыми цифрами. Это меморандумы о намерениях, о взаимопонимании, рамочные контракты, даже контракты, затем дорожные карты, то есть документы, которые никого ни к чему не обязывают, но выглядят они очень красиво. И вот именно поэтому мы видим в результате таких форумов очень красивые сообщения о том, что гигантские суммы оперировали вот такими-то суммами выступающие, а на деле мы смотрим большинство этих всех заявлений, но надо налаживать хорошие отношения с теми, кто принимает решения в России по крупным проектам.
Но позвольте вам возразить, когда мы видели картинки с прежних форумов, там сидели представители команды Siemens, Grundig, Telefunken и известных строительных компаний Германии, Италии и даже Британии. То есть эти люди там сидели, и у них есть контракты в России, огромные вложения.
Ну, давайте вот такой маленький пример. Как-то американцы меня попросили еще в конце прошлого года проанализировать возможные сценарии, как Запад и новая американская администрация могла бы строить отношения с Российской Федерацией. Я сказал: вы знаете, вот есть такой очень интересный пример. Компания ExxonMobil во главе с Рексом Тиллерсоном, который сейчас госсекретарь США. Вот это можно назвать методом Рекса Тиллерсона. Выстраиваются великолепные личные отношения, ну, с Путиным, с Сечиным и так далее, с теми, от кого зависит инвестиционный климат этой компании в России. Но ни разу эта компания не пошла на уступки в удовлетворении пожеланий российской стороны каких-то. Ни на один компромисс, который нарушал бы интересы инвесторов и акционеров этой компании, компания ни разу не пошла. И вот сейчас мы видим, ну, вполне возможно, новый госсекретарь будет проводить такую же политику. То же самое можно сказать и о компаниях, которые работают в России. Есть две модели. Одна модель вот в нефтегазовом секторе – это модель полной лояльности и выполнения всех указаний российского руководства. Это BP, это Shell. И есть вот модель, которую я описал, это ExxonMobil. Никаких уступок абсолютно. Но BP и Shell в чем-то потеряли.
Господин Чичиловский, зачем Путину нужен этот экономический форум, на котором красиво складываются, как утверждает господин Крутихин, сомнительные цифры и выдаются за успехи? Зачем пускать пыль в глаза?
Это очень хороший вопрос. И как раз я хотел, чтобы такой вопрос прозвучал. Мне кажется, что люди, которые выстраивают российское государство, им нужны определенные регалии. То есть им нужны какие-то институты, которые в их представлении представляют престиж и какой-то потенциал. Им нужны были Олимпийские игры. Вот, получили Олимпийские игры в Сочи. Им нужна Формула-1 в Сочи. Пожалуйста, вот порядочные, серьезные, уважаемые на международной арене государства должно иметь там Формулу-1. Но вот, мне кажется, в разряд таких мероприятий входит тоже грандиозный экономический форум. К сожалению, тот, который проводит сейчас, он не такой, которого хотелось бы российскому руководству. Наверное, там должно присутствовать больше каких-то чиновников из других государств или больше каких-то известных, очень влиятельных бизнесменов. Когда, например, президент Путин сегодня говорил, сколько внимания Россия должна уделить современным цифровым технологиям, наверное, он был бы счастлив, если бы там в зале сидели там руководители крупных...
Ну, от Майкла Цугерберга, заканчивая Биллом Гейтсом.
Совершенно верно. Я сразу почувствовал, что кого-нибудь здесь нам не хватает. Но вот в представлении вот руководства российского, вот большой экономический форум, это часть такого вот государственного устройства. Без этого никак.
У нас на телефонной связи политолог и экономист Дмитрий Травин. Вы, наверное, Дмитрий, слышали, что сказали наши коллеги. Вопрос к вам. Зачем нужен Питерский международный экономический форум?
Ну, я бы сказал, что это такой чемодан без ручки. Нести неудобно, а выбросить жалко. Этот форум возникал в те времена, когда Россия действительно претендовала на вхождение в мировое хозяйство, на улучшение отношений с Западом. И Путин, собственно говоря, на это претендовал. И в той ситуации такого рода форум имел определенный смысл. Конечно, он никогда не был по-настоящему влиятельным, но можно было предположить, что если Россия будет успешно проводить рыночные преобразования, становиться привлекательной в инвестиционном смысле, то когда-нибудь форум станет нормальным, сильным форумом, на который будут съезжаться первые лица делового мира, а может быть и политического мира. Но мы резко изменили наш курс. Курс менялся где-то с 2007 года после Мюнхенской речи Путина, ну а после того, как мы в 2014 году попали под санкции, здесь, собственно говоря, уже все ясно. И в этой ситуации, конечно, форум становится таким мероприятием, от которого ничего ожидать невозможно. Всерьез к нам не будут относиться. Невозможно быть страной, проводящей значимый форум, и одновременно находиться под санкциями со стороны тех государств, которых мы ждем в качестве инвесторов. Это абсурд. Но вот форум, не закроешь же этот форум, это было бы признанием наших неудач. Поэтому Путин выступает, какие-то вип-персоны на него все-таки приезжают, российские, ну и какие-то речи ведутся, хотя, в общем, такие же речи ведутся постоянно в каких-то других местах, ничего от этого форума не меняется.
Дмитрий, скажите, вы наверняка сегодня слушали или, может быть, видели выступление Путина и его гостей. На ваш взгляд, вот то, что говорил он, а он сегодня был, наверное, в каком-то смысле в ударе. То есть зал аплодировал ему, значит, была дуэль с Меган Келли, известной американской журналисткой. На ваш взгляд, то, что он говорил, это для внутреннего потребления или это чтобы слышали и внешние силы, внешние партнеры, если можно сказать?
В России Путину всегда аплодируют. Я что-то не помню такого мероприятия, где не было бы бурных и продолжительных аплодисментов. Но мне кажется, все-таки в основном это выступление для внутренних целей. Точно сказать трудно, но я сравниваю с тем, как Путин вел себя во Франции, когда, в общем, Россия получила удар со стороны нового французского президента. Это было его довольно жесткое заявление о Russia Today. И там Путин никаких таких своих ярких образных выражений не использовал. Там у него, очевидно, была задача устанавливать отношения с Францией даже в той непростой ситуации, в которой Россия оказалась. А здесь, на родной арене, он уже выступал по-другому, и ему было не так важно, что о нем подумают в мире. Ну, может быть, поскольку это была, по сути, перепалка с Америкой, может быть, Путин уже махнул рукой на Трампа, решил, что с Трампом все провалилось, все пропало, и там уже можно говорить все, что угодно, что нам на шею сели. А вот в отношении с Францией, с которой вообще-то у нас и при предыдущих президентах как-то получше дела складывались, он хочет быть более деликатным. Думаю, что-то в таком духе.
Спасибо. Конечно же, в памяти, на мой взгляд, останутся не его экономические выкладки, а американская журналистка Меган Келли, которая ставила Путину очень неудобные вопросы. И очень сложно понять, почему Кремль пригласил именно эту журналистку, которая попортила немало крови Дональду Трампу. Да? И сегодня, вот буквально все это видели по всем федеральным каналам, она, конечно, пыталась загнать Путина в угол. Но, как часто это бывает, Путин, иногда не зная, что ответить, он нервничал, потел и переходил на личности. Вот, в частности, отвечая на вопрос о возможном вмешательстве России в выборы США, вспомнил монолог советского сатирика Аркадия Райкина, спросил, читала ли сама журналистка соответствующие отчеты. На что Келли ответила, что читала публичную информацию. Путин сказал, что он сам читал и ничего там не увидел. Келли возразила президенту, что спецслужбы располагают IP-адресами и отпечатками пальцев, которые указывают на причастность России ко взлому и атакам. На что Путин ответил, давайте послушаем, посмотрим этот фрагмент.
Какие отпечатки пальцев? Отпечатки копыт, скажите, рогов. Какие, чьи эти отпечатки? Значит, IP-адреса, их можно вообще придумать. Знаете, каких сколько много специалистов? Они сделают так, что это с вашего адреса, с домашнего. Дети ваши послали. Эти выборы... Не хочется. Не хочется говорить, что это мы такие, значит, ну, извините, что-то не догнали, что-то не продумали. Легче сказать, что мы не виноваты. Это виноваты русские, они вмешались в наши выборы. А мы хорошие. Это вообще мне антисемитизм напоминает.
Вот это были высказывания Владимира Путина в ответ на жесткие вопросы, которые ставила американская журналистка. Но в одном из ответов он даже... предложил ей успокоительную таблетку выпить, то есть надо отдать должное, она никак на это не среагировала и продолжала ему задавать и уже и по Сирии вопросы, и по химическому оружию и так далее. В общем, он сегодня, надо сказать, хорошо попотел. На ваш взгляд, Михаил, почему все-таки Путин переходит на личности, когда ему не хватает аргументов?
Ну, если нет аргументов, то как? Вот нужно переходить на личности или отделываться какими-то остротами, или просто переходить на блатную лексику, которая понятна внутренней аудитории и ставит в тупик зарубежную аудиторию. Но я привык к тому, что если какие-то есть вопросы, нужно аргументированно что-то сделать. У нас говорят иногда вот опроверг. Простите, если человек опроверг что-то, то нужно предъявить аргументы в опровержение. Но это отверг, просто сказать, извините, вы не так меня поняли, и вообще я не такой, я белый и пушистый. Но это не серьезная позиция. Нужно что-то все-таки говорить аргументированно.
Михаил, тогда позвольте вам процитировать Путина несколько выражений или предложений из его экономической выкладки. Началась новая фаза подъема, сказал Владимир Путин. Рост продаж автомобилей, если брать периоды январь-апрель 2017 года, с предыдущим годом рост на 2,6%. Инфляция ниже 4%. 7 миллиардов долларов инвестиций. Рост инвестиций превышает рост ВВП. Ну, в общем-то, это тот максимум, который он сказал. Вот это как вы могли бы прокомментировать эти цифры и эту так называемую новую фазу подъема?
Ну, все цифры можно каким-то образом сопоставить с тем, что было. Во-первых, непонятно, от чего мерили. То есть от какого года там демонстрируется какой-то рост. То ли это с начала года, то ли это по отношению к соответствующему периоду предыдущего года.
Ну, за последние три года, имеется в виду.
Ну, за последние три года всякое, что называется, бывало. Но, с другой стороны, бросается в глаза вот обещание, например, Путина добиться уже к 2020 году такого прироста ВВП России, который бы опережал средний прирост по планете. Но нет этого. Вы понимаете, потом для страны, у которой ВВП составляет 1,7% от мирового ВВП, ну, тут уже, в общем-то, Россия не видна в микроскоп на мировой экономической карте. И говорить о том, что она вот фактически с нуля вдруг где-то там прирастет, я в этом очень сильно сомневаюсь. Что касается инвестиций, прироста инвестиций, то какие это инвестиции? Прямые или портфельные, или опять те инвесторы, которые приходят поиграть в российские ценные бумаги на бирже, или это кэрри-трейд на валютной бирже, который вот помогает сейчас укрепляться рублю, но в случае вывода этих денег рубль обрушится со страшной силой. То есть здесь убедительности не было абсолютно никакой, аргументами я это не считаю.
Он, конечно же, в своем докладе не уточнил, потому что все-таки это было выступление на большой публике, это не был узкий какой-то формат. Но я вспомнил об экономических способностях и талантах Владимира Путина. Я вспомнил, как три года назад, когда началось резкое падение цен на нефть, он произнес такую фразу, что если баррель опустится ниже 80 долларов за, то есть 80 долларов за баррель за эту отметку опустится ниже, то мировой экономике наступит коллапс. Мы прекрасно помним эту фразу, и потом баррель гулял около 50, спустился до 27, сегодня он плюс-минус 55. Никакого коллапса мировой экономики нет. Я бы хотел бы к экономисту и политологу Дмитрию Травину обратиться. Вот что стояло за этой фразой? Он действительно думал, что 80 долларов это тот барьер, после которого наступит крах, или он просто мало что понимает в экономике?
Я думаю, что он в экономике в общих чертах разбирается. Чем была вызвана эта фраза, конечно, сказать трудно. Но можно предположить, что Путин ожидал серьезного краха в России с российской экономикой при серьезном падении цен на нефть. И создавал впечатление, что если такое падение произойдет, то это будет связано с общими проблемами мировой экономики. В принципе, эта мысль проводилась и впоследствии. Нам все время давали понять, что трудности в нашей экономике за последние три года были связаны с общемировыми экономическими проблемами. При этом никаких серьезных сравнений между темпами роста в России и в Соединенных Штатах, в России и в Европе, в России и в Китае, тем более, где достаточно высокие темпы роста. Вот никаких таких сравнений у нас не проводилось. Каждый раз говорилось о том, что наши проблемы связаны с трудностями, которые нам создает мировая экономика. Вот как-то так пытались нам это дело объяснить. Для специалистов, конечно, здесь были сплошные вопросы, но, как мы видим, по отношению широких российских масс к Путину, к его политике, массы были удовлетворены подобными объяснениями, их все устраивает.
Спасибо, Зигман. Я не буду вас атаковать экономическими цифрами и выкладками. Вот вы часто бываете в России, знаете жизнь людей, встречаетесь с разными слоями населения. На ваш взгляд, как живут люди? Вот за последние 3 года сильно ухудшилось, значит, состояние кошелька рядовых граждан? Или все это пока стабильно и не вызывает никаких вопросов?
Когда вы присматриваетесь этому таким вот невооруженным взглядом, когда там находитесь в Москве, то какие-то разницы вы видите, но тут нету какого-то коллапса. В 2015 году, когда произошел самый серьезный спад в российской экономике, мы читали разные статьи, тексты и анализы, которые предвещали какую-то полную экономическую катастрофу, которая отразится на жизни российского гражданина почти так, как вовремя падения Советского Союза. Вот этого нету. Вы приезжаете в Москву и видите довольно такой
буржуазный
город. Вы видите заведение общепита, которое заполнено народом, вы видите молодых людей, вы видите множество очень дорогих автомобилей. Я приезжаю из Варшавы, у нас этого нету. Страна же развивается очень быстро, и говорят, что процветает в определенном смысле. Но такого наличия статусных каких-то вещей этого нету. Живем намного скромнее. Вот это немножко... И когда я разговариваю с людьми, которые сюда приезжают с этими представлениями о крахе российской экономики, и когда они сталкиваются, видят ту картину, которую они видят собственными глазами, то это возникает некоторое ощущение сюрприза, удивления. С другой стороны, надо поехать в глубинку, чтобы увидеть совершенно другую жизнь. Если вы поедете там в провинцию, уедете из Москвы, даже в тот же Санкт-Петербург, то увидите совершенно увидите другую картину. И когда услышите, сколько зарабатывают люди, какие получают зарплаты, какие получают оклады, это немножко, вот тогда вы ставите перед собой совершенно другие вопросы.
У нас на скайпе у нас есть возможность пообщаться с экономистом Игорем Николаевым. Игорь, мы тут пока вот вас не было, я сослался на высказывание, а точнее говоря, на цитаты экономического обозревателя господина Крутихина, который о Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге очень кратко сказал три вещи, точнее говоря, обозначил 3 пунктами. 3П – понты, показуха и притворство. То есть окружение босса прекрасно это понимает и впаривает ему грандиозные свершения, над которыми никто работать по-настоящему не собирается. На ваш взгляд, зачем нужен Международный форум в Санкт-Петербурге Путину и его окружению?
Ну, безусловно, здесь есть то, о чем говорил господин Крутихин, но я бы никогда бы не стал характеризовать форум только вот в такой терминологии, статусной, такого национального, даже, естественно, международного уровня экономический форум в такой стране, как Россия, нужен. Он необходим, естественно. И причем понятно, на мой взгляд, почему. Здесь, наконец-то, мы слышим от чиновников те вещи, которые они стараются не говорить, придерживать. Как они вообще намерены проводить экономическую политику? Какие у них планы? Какие оценки? Приезжает практически весь кабинет министров. Очень многие бизнесмены приезжают, которым тоже важно это понять. Одна из важнейших проблем российской экономики – это высокая неопределенность экономической ситуации. Так вот, форум в какой-то мере, как бы критично к нему не относиться, я отношусь к нему достаточно критично, но все-таки не настолько. Но он помогает эту неопределенность несколько снять. И это хорошо. И в этом плане форум выполняет свою роль.
Простите, Игорь, вот как можно сказать вдогонку, да, тому, что вы сказали. На форуме выступали и на этот раз известные медийные фигуры, как глава Сбербанка Герман Греф, экономист Алексей Кудрин, который близок, если можно так перефразировать, к телу императора. Да? На вопрос журналистов, что делать, президент Сбербанка Греф ответил, что должна сократиться роль государства в экономике, а также приоритетами являются реформы государственного управления, судебной и правоохранительной сферы. Алексей Кудрин говорил о том, что, значит, рост экономики России составлял в среднем с 2008 по 2017 год не более 1%. Это является потерянным десятилетием. Также он говорил, что не выполняются другие те планы, которые были обозначены ранее. Это программа Кудрина-Грефа 2010 года и не выполнена программа 2020 концепция долгосрочного развития, так называемый план Путина. Но, вы знаете, эти высказывания, они звучат как мантры. Да? То есть можно с утра до вечера говорит Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Но это как бы из года в год. Но ничего же не меняется.
К сожалению, ничего не меняется. Но вы поймите, бизнес, который представлен достаточно широко на форуме, хоть и не меняется, но а где еще почерпнуть информацию? Пытается получить. Да, об этом госуправлении что-то говорят. Ну, к примеру, но президент сегодня сказал, это тоже интересно, важно. Это, в общем, отдельно интересная тема, цифровая экономика. Но понятно, что теперь государственные усилия в значительной степени сконцентрируются на этом. На мой взгляд, это не очень правильно, потому что не было сказано о том же, о конкуренции, о развитии конкуренции. Именно она порождает спрос, в том числе на цифровые технологии. И думающие люди на самом деле сделают вывод о том, что да, значит, серьезных изменений не будет, значит, будем исходить из того, что есть. Но это тоже информация. Поэтому я согласен, что не меняется, плохо, что не меняется, но какие-никакие планы представляются, и думающий бизнес, а у нас многие представители бизнеса, люди достаточно компетентные, думающие, получая даже такую информацию, могут выстраивать свои бизнес-планы и, в общем-то, руководить своим бизнесом. И в этом, как я уже сказал, я вижу плюс от форума.
Но надо отдать должное президенту Владимиру Путину, что он не окружает себя непрофессионалами или, скажем, идиотами, да? Все-таки вокруг него те люди, которые что-то могут делать в экономике, тот же Кудрин, тот же Греф, Набиуллина, глава Центробанка. Можно ли сказать, что они прикрывают политические промахи своего босса? Или все-таки они действуют, предлагая Путину какие-то решения, он прислушивается к ним?
Ну, я бы дистанцировался от решений предлагаемых и сфокусировал бы внимание на практических делах. Ну, вот вы посмотрите. Путин в своем выступлении призвал крупные государственные фактически монополии помогать стартапам каким-то образом. Мало того, он поручил правительству разработать какое-то законодательство для того, чтобы и какую-то форму, организацию вот этого сотрудничества. Но при этом забыл, что вот эти крупные перечисленные им организации, государственные компании, это крайне неэффективные образования, которые мешают развитию конкуренции и подавляют всячески средний и малый бизнес в стране. Ну, у меня много очень примеров, когда наши клиенты с хорошими предложениями приходят в такие компании, и они видят абсолютно нежелание что-то делать, поскольку компания занята совершенно другими вещами. Либо организацией, ну, закупок яхты, соляриев для лошадей, или повышением денежного содержания своих членов правления и так далее, а что-то еще, помимо распила и отката, будем уж говорить так, в российских реалиях, помощь каким-то стартапам им совершенно не интересна. То есть практика показывает, вот под флагом деприватизации, под флагом приватизации в стране шла вот несколько лет подряд ползучая деприватизация. Посмотрите, были частные компании, я могу их много перечислить, в той же нефтегазовой отрасли. Сейчас у нас «Газпром», «Роснефть» и еще несколько компаний, которые существуют, но слава богу, что они еще и есть. И исчезает конкуренция. Исчезает, ну и крайне неэффективное руководство вот этих компаний. Правильно совершенно Игорь Николаев сказал, что вот нужно подумать о конкуренции. Нужно не только об этом подумать. Когда мы говорим, вот инвесторам нужно создавать, вот президент говорит, инвесторам нужно создавать, у нас в стране есть прекрасные возможности для работы каких-то инвесторов, в том числе иностранных. Я спрашиваю иностранных инвесторов, вот, ребят, что вам здесь мешает? Может быть, коррупция? Да нет, говорят, с коррупцией мы как-то вот смотрите где-нибудь в Нигерии, там еще хуже. Я говорю, может быть, вам мешает засилие вот этих государственных компаний? Ну, вон, посмотрите в Саудовской Аравии, там то же самое, и как-то мы вот привыкли и очень хотим с ними работать. А что? Незащищенность собственности, полное отсутствие независимых судов в России. Кстати, президент об этом сказал, но не о полном отсутствии таких судов, а о том, что необходимо развивать эту систему. Ну,
не убедительно. Вы знаете, то, что говорит Путин, это одно, а то, что делает он совершенно часто, бывает совершенно другое. Я бы хотел бы спросить, господин Нечеловский, у вас, вот на ваш взгляд, есть ли провести параллели между Польшей и Россией? Мы пришли к выводу, все-таки окружение Путина, Шувалов, Набиуллина, бюрократы-профессионалы, да, в тех рамках, которые есть. То есть, но он же не пошел же, по примеру, главы Венесуэлы, который просто под откос пустил всю экономику страны, да, что тот, который уже покойник Чавес и нынешний, да, все-таки, или окружение там северокорейского лидера явно не рыночники, явно там другие люди сидят. Но тоже авторитарные режимы, если считать Путина авторитарным правителем. Вот в Польше у вас консерваторы у власти, если так мягко можно сказать, их окружение, профессионалы, экономисты, которые никогда не позволят господину Качинскому и его окружению увести экономику от рыночных вариантов, от рыночной специфики куда-то. Или они понимают, что вот идеология это одно, возвращение там к каким-то национальным корням, условно говоря, а вот рыночная экономика это святое, нельзя трогать. А
вы задали еще один очень удачный вопрос, по крайней мере, адресован мне, потому что он позволяет показать, насколько вот политика мешает экономике. Такая политика немножко с авторитарным уклоном. Когда политика находится во главе и прежде всего решаются политические вопросы, политические задачи, то каким-то образом всегда приходится экономику подстраивать под политику. И в Польше это происходит. Правительство хочет раздавать, например, там
лишние деньги, пособия и социальные пакеты.
Конечно. Да. Поэтому экономисты, которые говорят, не делайте этого, потому что так раздавать деньги, которых мы сначала не заработали, это тупиковый путь.
Это тактика Кудрина, который как
это
раз
тупиковый
и
путь.
Был против того, чтобы раздавали деньги.
Мы видим, как даже если там экономическим блоком правительства управляет профессионал, да, вице-премьер Моравецкий, настоящий банкир, профессионал, который прекрасно это все понимает, то мы видим давление со стороны политики. Сначала надо решать политические вопросы, и с экономикой как-то вот с нее нужно тоже поработать, чтобы вот эти экономисты, и финансисты, и банкиры, и госкорпорации, вдруг мы видим некоторые усиления, влияния и значения польской экономики и госкорпорации. Потому что это решает, это определяет политика и представление политиков о том, как страна должна выглядеть и в каком направлении она должна идти.
Игорь, скажите, я обращаюсь к экономисту, Игорю Николаеву. Вот на ваш взгляд, понимают ли, точнее говоря, могут ли не в кулуарах, я не знаю, или в узком кругу, такие люди, как Силуанов, Шувалов, Кудрин, открыто сказать Путину, что зачем вы, господин президент, пускаете под откос экономику? Или, на ваш взгляд, они получают приказы, указы, поручения, и тупо это выполняют и выступают в роли ассенизаторов?
Нет, они, конечно, не тупые исполнители. Безусловно, их отнести к таковым нельзя никоим образом. Они действительно люди профессиональные, не все всегда правильно, на мой взгляд, понимающие. Но, тем не менее, в чем проблема вот этого, ну, согласимся, профессионального окружения? Они никогда, у меня такое впечатление, не скажут таких принципиальных вещей, которые могут не понравиться президенту.
Не скажут.
Ну что, к примеру, а может быть в первую очередь, вот при всех тех мерах, которые, о которых сейчас говорят, о чем говорил и Кудрин сегодня, и Греф, и другие, вот существовать можно, развиваться нельзя. Я имею в виду, пока не будет решена проблема санкционного противостояния, вот развиваться можно, существовать можно, развиваться нельзя. Вот таких вещей они не скажут. Кудрин говорил, как бы неплохо снизить уровень политического противостояния. Вот так аккуратненько. Один раз сказал, на этом форуме он даже это не говорит. Вот в чем проблема. Они не говорят, на мой взгляд, главных вещей. Ведь решение проблемы санкционного противостояния — это то, что делает реформы, о которых они говорят, не только необходимыми, но и достаточными. А так можно сколько угодно заниматься то тем, то другим. Греф у нас, я не знаю, в какой раз будет говорить опять о реформе госуправления. Действительно, как мантры повторять. Есть еще определенные условия, при которых эти реформы будут эффективными, принесут тот результат. Но хотите вы темпы роста российской экономики выше общемировых? Ну что ж, ну цель так цель. Но не будут такие темпы, пока не будут решены и такие вот проблемы. В этом проблема вот этого профессионального окружения.
Я бы хотел теперь обратиться к Дмитрию Травину. Вот я выскажу нечто, может быть, радикальное, но есть ли такое понятие, как репутация среди экономистов, бюрократов и профессионалов, бизнесменов и финансистов? Мы знаем в истории очень успешных людей, которые служили разным режимам, в том числе служили Гитлеру, а потом стали вполне респектабельными после Второй мировой войны. Это, к примеру, братья Рудольф и Адольф Дайслеры, которые шили военное обмундирование фашистам. Затем после войны поссорились и открыли каждую свою компанию, Руди, фирму Пума, Эдди, Адидас. То же самое произошло и стали принимаемые в приличных домах и в бизнес-кругах. То же самое произошло с литейной компанией семейства Крупп. Сегодня это мировой лидер по выплавке стали и производитель многих продуктов, в том числе и лифтов ThyssenKrupp. Кстати, вы когда поднимались к нам на пятый этаж, как раз воспользовались лифтом производства ThyssenKrupp. Это корпорация, которая объединилась с другой корпорацией, но все равно это мировой бренд и абсолютно респектабельная компания. Дмитрий, вот бизнес – все, а репутация – ничто. Это так?
Ну, если сравнивать нашу ситуацию с той, которая была в Германии, то я думаю, что самое интересное сравнение можно привести не с представителями бизнеса, а с такой крупной в экономических кругах фигурой, как Ялмар Шахт. Это выдающийся экономист, который в 20-е годы, в первой половине 20-х годов провел в Германии замечательную финансовую монетарную реформу и фактически спас германскую валюту. А затем Шахт работал на Гитлера и ничем хорошим там прославиться не смог, в итоге попал под Нюрнбергский трибунал. Этот пример показывает, что в нормальных условиях экономисты могут действительно осуществить серьезные реформы. Если они попадают в те условия, где политики им не дают работать, они могут стараться что-то делать. Я уверен, что Шафт хотел сделать Германии лучше, но он был поставлен в такие условия, когда ничего делать не мог. Вот в наших условиях, конечно, есть хорошие экономисты, которые в иной ситуации могли бы провести серьезные реформы. И мы бы сегодня рассуждали не о том, есть ли у нас 1,2 роста в апреле или у нас нет этого роста. А мы бы рассуждали о том, догоняем мы Китай, скажем, по темпам экономического роста или все-таки остаемся ближе к Европе. Но политическая ситуация такая, что реформаторы ничего делать не могут. Первым это признал еще в середине нулевых годов экономический советник Путина Андрей Ларионов. Он ушел в отставку и с тех пор довольно жестко оценивает положение дел в российской экономике. Алексей Кудрин ушел в отставку в 2011 году. У нас вот, к сожалению, в нашей программе как-то так звучало, что Кудрин близок к Путину, как будто Кудрин занимает какой-то пост. Он фактически поста не занимает. Он пытается предложить программу для дальнейшего развития, которая, похоже, принята не будет. А вообще Кудрин очень жестко высказался еще в 2011 году о том, что ждет нашу экономику, если продолжать такой курс, какой наметили тогда Путин и Медведев. Так что, в общем, экономисты говорят свое слово, показывают, что у нас происходит. Но, к сожалению, на наши власти это не влияет, и результаты налицо. Последние годы мы находимся то в рецессии, то в стагнации, вот так вот между ними и колеблись.
Да, спасибо, Дмитрий. Я хочу только напомнить, что Андрей Илларионов ушел по идейным соображениям, а у Кудрина Алексея был личный конфликт с тогдашним Дмитрием Медведевым, который занимал должность президента. Вот это как бы принципиальная разница. Ну вот, Михаил, вам вопрос. Какова мотивация на службе у человека, который многие на Западе, мотивация профессионалов, я имею в виду, на Западе считают виновником трагедии в Донбассе, оккупантом Крыма и человеком, который дает приказы бомбить без разбору Алеппо. Вот мотивация этих людей. Вот вы можете, я понимаю, что сложно залезть в шкуру экономистов-профессионалов, но все-таки это люди.
Ну, здесь многое сводится к репутации одного человека, который именно с политической точки зрения отдавал политические приказы, включая захват Крыма, действия в Донбассе, Сирию и так далее, и так далее. Ну, там разные были поводы в каждом случае, но если уж говорить про экономический смысл принимаемых решений, ну, давайте вспомним. Экономисты говорят, в том числе и доносят до сведения руководства, что вот такие-то и такие-то программы «Газпрома» и такие-то проекты абсолютно вредоносны, поскольку они наносят ущерб российскому бюджету, компании «Газпром», никакой пользы не идут. Невзирая на это, отдаются полностью некомпетентные приказания ускорить принятие инвестиционных решений по силе Сибири, по многочисленным абсолютно никому не нужному газопроводу Сахалин-Хабаровск-Владивосток и так далее, и так далее. То есть я могу целый список. Но зачем это все нужно? Единственный, кто выигрывает от этого, это приятели президента типа Ротенберга и Тимченко, которые получают подряды на производство никому не нужных работ, на затрату фактически денег из государственной компании, то есть из «Газпрома». Примеров у меня многочисленно, очень много. То есть принятие экономических решений, вредящих государственному бюджету, будущему экономическому развитию страны и помогающим только отдельной группе товарищей, что называется. Ну что это, компетенции? Тут зашел разговор о компетенции Путина, был вопрос такой, что он не понимает в экономике, но наберите в интернете диссертация Путина «Слон» и посмотрите, там будет интервью, где показано, что в своей экономической диссертации он от силы 2-2,5 страницы сам написал, а остальное своровано. То есть вот такой вот у нас экономист-президент, и такие вот компетентные, в кавычках, решения он предлагает. А правительство идет следом, несмотря на все свои бумаги и экономические стратегии, генеральные схемы развития разных отраслей. Это все бумаги, от которых выигрывают только зарплаты тех, кто их составлял. В этих бумагах нет главного. Давайте менять структуру управления экономикой, чтобы это были не принимались подобные решения, чтобы это были продуманные какие-то вещи. Давайте отказываться от грандиозных государственных корпораций, которые только вредят экономике. Давайте работать не вместо иностранных инвесторов, а вместе с иностранными инвесторами, чтобы поднимать страну и притоком наличности, и новыми технологиями, и так далее. Давайте не проводить авантюрную внешнюю политику, которая отгораживает нас от всего мира. Ну вот на этом спотыкаются, что называется, все, кто это предлагает.
Скажите, Зигмунд, на ваш взгляд, если Путин послушается хотя бы частично Грефа или господина Кудрина и пойдет на реформы, означает ли это крах его режима?
Мне кажется, что...
То есть реформа – это смерть для него или, наоборот, продление власти?
Вот специалистом по этому вопросу как раз является Дмитрий Травин, который является автором книги «Проживет ли путинская система до 2041 года». Но, на мой взгляд, здесь политическая составляющая намного важнее, она намного приоритетнее. Речь идет о том, чтобы найти гарантии, чтобы режим продолжал существование, чтобы тот истеблишмент, который сформировался в годы путинского правления, он находился у власти, чтобы сохранить свои позиции. Поэтому, как мне кажется, какие-то рискованные шаги, направленные на реформирование экономики, которые могли бы нанести вред этой системе, вряд ли даже в обозримом будущем.
Но раз вы дали мне подсказку, чтобы я обратился с этим вопросом к Дмитрию. Дмитрий, я повторю его, может быть, немножко перефразирую. Будет ли Путин и дальше гробить экономику, или наступит момент, когда он послушает профессионалов и пойдет на реформы, о которых, к примеру, говорит как раз Алексей Кудрин, ну и в том числе и Герман Греф?
Я думаю, Путин сознательно гробить экономику не будет. Он пытается ее спасать в той мере, в какой это не препятствует существованию его политической системы. То есть, что это означает? Ну вот, в какой-то момент Россия решила, что мы не можем не вступить в конфронтацию с западным миром, когда мы присоединили Крым. Было понятно, что это нанесет серьезный удар по нашей экономике, по инвестиционному климату, по международным связям. После этого нам трудно будет подняться. Я уверен, что Путин совершенно сознательно принял такое решение. На таком уровне он в экономике разбирается, и все нужные советы он получил. Ни малейшего сомнения у меня в этом нет. И мы видели, что после крымской истории рейтинг Путина подрос, Путин легко выиграет выборы в следующем году, то есть ключевые задачи решены. То, что экономика при этом не имеет возможности для развития, это тоже очевидно. То есть, как говорил у нас, по-моему, Игорь Николаев, если я правильно слышал, мы можем существовать в такой ситуации, но мы не можем развиваться. В принципе, Путина, мне кажется, это устраивает. Существовать в такой ситуации, как показывает еще опыт брежневского застоя, можно очень долго. Режим от этого не рухнет. Хоть до 2042 года, спасибо, Зигмунд, вы процитировали мою книгу, она действительно вот так и называется. Да, можно очень долго существовать в такой ситуации, но у нас будут немножко снижаться реальные доходы населения, будет в состоянии стагнации, люди будут все более огорчаться, но качественно это не изменит политической системы. По-моему, руководство России примерно так и видит будущее страны.
Игорь, я хочу вас спросить, а вот есть ли та точка или та линия, за которую не перейдет Путин, учитывая, что ситуация с экономикой плачевная, и жизнь людей ухудшается. Мы это видим и по зарплатам, и по той, скажем, неофициальной статистике, которая есть. И где может Путин остановиться и понять, что все, дальше уже никуда некуда идти, и надо что-то делать?
Так в том-то и проблема, что эта линия не будет видна. Вот Дмитрий Травин повторил то, что я сказал. Будет складываться впечатление, что все ничего вроде бы. Ну, действительно, вот и какие-то там, пускай десятые доли процента, но рост какой-то, правда, непонятно, то ли рост, то ли не рост, как считать, Росстат под Минэкономразвитием и так далее. То есть не будет такой явной черты. Ситуация зависает. Ситуация неразвития страны. Это, конечно, плохо. Мы действительно уже потеряли почти десятилетие, как Кудрин справедливо отмечал. Ну, значит, очень бы не хотелось, но перспектива такая, что можем и дальше терять эти годы. Поэтому эта черта, она совсем не очевидна, и в этом проблема. А те реформы, которые предлагаются, ну, многие из них будут востребованы, мы пойдем на них. Другое дело, что все-таки, вот мы говорили о профессионализме, и я так аккуратненько сказал, профессионалы, конечно, но они тоже недостаточно, в общем, по некоторым моментам понимают. Это далеко не все то, что надо делать для того, чтобы действительно было нормальное экономическое развитие. Так что то, что предлагается, в значительной степени будет воспринято, но этого недостаточно. И красной черты вот этой видно особо не будет. В этом проблема.
Скажите, Михаил, резервный фонд, вот по последним данным, это тот фонд, который, если мне память не изменяет, придумал Алексей Кудрин, насчитывает 16 миллиардов долларов, да? Естественно, он высыхает, потому что есть затраты на войну в Сирии, затраты на Крым, затраты на Донбасс и на многие, и вообще на перевооружение, и на многие другие расходы, в том числе и на бюрократию. На ваш взгляд, где он возьмет деньги, если резервный фонд приблизится к нулю?
Это будет, вероятно, из фонда национального благосостояния. И, в принципе, если посмотреть на текущие счета России, пока они в позитиве. То есть, пока нефть торгуется, пока газ продается, хоть очень часто «Газпром» торгует газом, иногда даже в убыток себе, чтобы не потерять рынки в Европе. Но пока мы видим, что деньги поступают. То есть радикально вот крушение как бы вот этого фонда я не вижу. Но даже если он будет опустошен, будет какой-то позитив в текущих счетах. Так что не надо драматизировать ситуацию с резервным фондом, я думаю.
Вот из новейшей истории России мы знаем, что были времена и похуже, когда месяцами не выплачивали зарплаты и пенсии, и шахтеры по полгода, значит, спускались под землю и не получали, значит, зарплаты. И народ терпел. Это были 90-е годы. Но народ не выходил сотнями тысяч на улицы и площади городов. Но были шахтеры, которые стучали касками. Но это горстка людей по сравнению там, с сегодняшними теми людьми, которые Навальный, например, выводит на улицах, на улицы российских городов. Зигмунд, вы более 20 лет наблюдаете и бываете в России. Начали свою журналистскую карьеру еще со времен перестройки. Вот вы что-то поняли из российского менталитета? Александр Лебедь в свое время сказал, что у русского, ну или у российского народа ишачье терпение. Вот. Как долго может терпеть российский народ и не взяться, за условно говоря, за вилы?
Тут очень трудный и сложный вопрос. И это не только трудный вопрос по отношению к русскому народу, это трудный вопрос к многим другим народам. Когда чара терпения, она перенаполнена, и надо бунтовать. Но мне кажется, в России нужны особые какие-то обстоятельства, чтобы спровоцировать массовый гнев народных масс. Это происходило в 20 веке, там, по крайней мере, там, в 17 году, и в период перестройки мы видели в Москве и Петербурге такие митинги, о которых сейчас никому не снится, такую мобилизацию народных масс. Но для этого нужны такие особые обстоятельства, и сейчас я для этого предпосылок не вижу.
Ну, позвольте мне завершить нашу программу на волнах радио «Свобода». И на сайте свобода.орг мы завершаем программу «Грани времени». В ней принимали участие Экономический аналитик Михаил Крутихин, публицист из Варшавы Зигмунд Джичеловский. По скайпу и телефонной связи с нами были профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев, политолог и экономист Дмитрий Травин. Над передачей работали Антон Смирнов, мои коллеги, Олег Львов. Вел передачу Мумин Шакиров.
Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио «Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».